феврале 1673 года состоялась премьера «Мнимого больного», причем обозначился большой успех. То же было на втором и третьем представлениях. Четвертое было назначено на 17 февраля. Вечером на полирояльской сцене смешные доктора в черных колпаках и аптекари с клестирами посвящали во врачи бакалавра органа. «Если хворый еле дышит и не может говорить...» Бакалавр Мольер весело кричал в ответ. «Умный врач тотчас предпишет кровь бедняге отворить!» Два раза клялся бакалавр в верности медицинскому факультету, а когда президент потребовал третьей клятвы, бакалавр, ничего не ответив, неожиданно застонал и повалился в кресло. Актеры на сцене дрогнули, замялись. Этого трюка не ждали, да и стон показался натуральным. Но тут бакалавр поднялся, рассмеялся и крикнул по латыни: «Клянусь!» В партере ничего не заметили, и только некоторые актеры увидели, что лицо бакалавра изменилось в цвете, а на лбу у него выступил пот. Тут хирурги и аптекари оттанцевали свои балетные выходы, и спектакль закончился. «Что с вами было, мэтр?» — тревожно спросил Лагранж, игравший Клеанта у Мольера. «Да вздор!» — ответил тот. «Просто кольнуло в груди, и сейчас же прошло». Лагранж тогда отправился считать кассу и сводить какие-то дела в театре, а барон, не занятый в спектакле, пришел к Мольеру, когда тот переодевался. «Вы почувствовали себя плохо?» — спросил барон. «Как публика принимала спектакль?» — ответил Мольер. «Великолепно, но у вас скверный вид, мастер». «У меня прекрасный вид», — отозвался Мольер. «Но почему-то мне вдруг стало холодно». И тут он застучал зубами. Барон глянул испытующе на Мольера, побледнел и засуетился. Он открыл дверь уборной и крикнул: «Эй, кто там есть? Скажите, чтобы живее подавали мой порчес!» Он снял свою муфту и велел Мольеру засунуть в нее руки. Тот почему-то присмирел, молча повиновался и опять застучал зубами. Через минуту Мольера закутали, носильщики подняли его, посадили в портшес и понесли домой. В доме было еще темно, потому что Арманда только что вернулась со спектакля. Она играла Анжелику. Барон шепнул Арманде, что Мольер чувствует себя неладно. В доме забегали со свечами, и Мольера повели по деревянной лестнице наверх. Арманда стала отдавать какие-то приказания внизу, и одного из слуг послала искать врача. Барон в это время со служанкой раздел Мольера и уложил его в постель. С каждой минутой барон становился все тревожней. «Мастер, не хотите ли вы чего-нибудь? Налить вам ваше лекарство?» Мольер ответил: «Нет, нет. Я боюсь лекарств, которые нужно принимать внутрь. Сделайте так, чтобы я заснул». Барон повернулся к служанке и шепотом приказал: «Подушку с хмелем, живо!» Служанка вернулась через минуту с подушкой, набитой хмелем, и ее положили Мольеру под голову. Тут он закашлялся, и на платке выступила кровь. Барон всмотрелся, поднеся к лицу свечу, и увидел, что нос у Мольера заострился, под глазами показались тени, а лоб покрылся мельчайшим потом. «Подожди здесь!» — шепнул барон служанке и кинулся вниз. «Госпожа Мольер, — сказал барон, — посылайте кого-нибудь за священником, но скорей». Арманда уронила свечу и исчезла в темноте, а барон, прошипев на лестнице недоуменно: «Что же, черт возьми, не идет никто из докторов?» — побежал наверх. «Чего вам дать, мастер?» — спросил барон и вытер платком лоб Мольера. «Свету», — ответил Мольер, — «и сыру пармезану». «Сыру», — сказал барон служанке, и та, потоптавшись, поставила свечку на кресло и выбежала вон. Жене скажите, чтобы поднялась ко мне, приказал Мольер. Барон побежал по лестнице вниз и позвал. Кто там? Дайте свету больше, госпожа Мольер! Внизу одна за другой загорались свечи в чьих-то трясущихся руках. В это время там, наверху, Мольер напрягся всем телом, вздрогнул, и кровь хлынула у него из горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение и даже подумал, вот хорошо. А затем его поразило изумление. Его спальня превратилась в опушку леса, и какой-то черный кавалер, утирая кровь с головы, стал рвать повод, стараясь вылезти из-под лошади, раненной в ногу. «Это глупо», — подумал Мольер, — «просто я умираю». Он успел подумать с любопытством, а как выглядит смерть? И увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату в монашеском головном уборе и сразу размашисто перекрестила Мольера. Он с величайшим любопытством хотел ее внимательно рассмотреть, но ничего уже более не рассмотрел. В это время барон с двумя шандалами в руках, заливая лестницу светом, поднимался вверх, а за ним, волоча и подбирая шлейф, бежала Арманда. Она тянула за руку девчонку с пухлыми щеками и шептала ей, «Ничего, ничего, не бойся, Эспри, идем к отцу». Сверху послышалось гнусавое печальное пение монашки. Арманда и барон, вбежав, увидели эту монашку со сложенными молитвенно ладонями. «Святая Клара», — подумала Арманда, и разглядела, что вся кровать и сам Мольер залиты кровью. Девчонка испугалась и заплакала. «Мольер», — сказала дрогнувшим голосом, как никогда не говорила Арманда, но ответа не получила. Барон же, с размаху поставив шандалы на стол, прыгая через ступеньку, скатился с лестницы и, вцепившись в грудь слуге, зарычал, «Где ты шлялся? Где доктор, болван?» И слуга отчаянно ответил, «Господин де барон, что же я сделаю? Ни один не хочет идти к господину де Мольеру. Ни один!» Весь дом находился в тягостном недоумении. Оно передалось и нищим монашкам. Почитав некоторое время над обмытым, укрытым и лежащим на смертном ложе Мольером, они решительно не знали, что им дальше делать. Дело в том, что земля не желала принимать тело господина Мольера. А о том, чтобы Мольера хоронить по церковному обряду, не могло быть и речи. Грешный комедиант умер без покаяния, и не отрекшись от своей осуждаемой церковью профессии и не дав письменного обещания, что в случае, если Господь по бесконечной своей благости возвратит ему здоровье, он никогда более в жизни не будет играть в комедии. Формула эта подписана не была, и ни один священник в Париже не взялся бы проводить господина де Мольера на кладбище. Да, впрочем, ни одно кладбище и не приняло бы его. Арманда стал уже приходить в отчаяние, как приехал из отеля тамошний кюре Франсуа Луазо, подружившийся с Мольером в то время, когда тот проживал в отеле. Кюре не только научил Арманду, как составить прошение на имя парижского архиепископа, но, несомненно, рискуя сильнейшими неприятностями для себя лично, вместе с Армандой поехал к парижскому архиепископу. Вдову и кюре, после недолгого ожидания в тихой приемной, ввели в архиепископский кабинет, и Арманда увидела перед собой Арле де Шанваллона, архиепископа парижского. «Я пришла, ваше высокопреосвященство», — заговорила вдова, — «просить вашего разрешения похоронить моего покойного мужа согласно церковному обряду». Де Шанваллон прочел прошение и сказал вдове, но глядя не на нее, а на Луазо тяжкими и очень внимательными глазами. Ваш муж, сударыня, был комедиантом?
Да, волнуясь, ответила Армандо, но он умер как добрый христианин. Это могут засвидетельствовать две монахини монастыря святой Клары Даннеси, бывшие у нас в доме. Кроме того, во время прошлой Пасхи он исповедовался и причащался.
Мне очень жаль, ответил архиепископ, но сделать ничего нельзя. Я не могу выдать разрешение на погребение.
Куда же мне девать его тело? Спросила Армандо и заплакала.
Я жалею его, повторил архиепископ, но поймите, сударыня, я не могу оскорбить закон. И Луазо, провожаемый в спину взглядом архиепископа, увел рыдающую Армандо.
Значит, уткнувшись в плечо кюре, плача, говорила Армандо, мне придется вывести его за город и зарыть у большой дороги. Но верный кюре не покинул ее, и они оказались в Сен-Жермене, в королевском дворце. Тут Арманду ждала удача. Король принял ее. Арманду ввели в зал, где он, стоя у стола, дожидался ее. Арманда не стала ничего говорить, а сразу встала на колени и заплакала. Король помог ей подняться и спросил: «Я прошу вас успокоиться, сударыня. Что я могу для вас сделать?» «Ваше Величество», — сказал Арманда, — «мне не разрешают хоронить моего мужа, де Мольера. Заступитесь, Ваше Величество!» Король ответил: «Для вашего покойного мужа все будет сделано. Прошу вас, поезжайте домой и позаботьтесь о его теле». Армандо, рыдая и произнося слова благодарности, удалилась, а королевский гонец через несколько минут поскакал за де Шанваллоном, и когда тот появился во дворце, король спросил его: «Что происходит там по поводу смерти Мольера?» «Значит, уткнувшись в плечо кюре, плача, говорила Армандо, мне придется вывести его за город и зарыть у большой дороги». Но верный кюре не покинул ее, и они оказались в Сен-Жермене, в королевском дворце. Тут Арманду ждала удача. Король принял ее. Арманду ввели в зал, где он, стоя у стола, дожидался ее. Арманда не стала ничего говорить, а сразу встала на колени и заплакала. Король помог ей подняться и спросил: «Я прошу вас успокоиться, сударыня. Что я могу для вас сделать?» «Ваше Величество», — сказал Армандо, — «мне не разрешают хоронить моего мужа, де Мольера. Заступитесь, Ваше Величество!» Король ответил: «Для вашего покойного мужа все будет сделано. Прошу вас, поезжайте домой и позаботьтесь о его теле». Армандо, рыдая и произнося слова благодарности, удалилась, а королевский гонец через несколько минут поскакал за де Шанваллоном, и когда тот появился во дворце, король спросил его: «Что происходит там по поводу смерти Мольера?»
«Государь», — ответил Шанваллон, — «закон запрещает хоронить его на освященной земле».
«А насколько вглубь простирается освященная земля?» — спросил король.
«На 4 фута, Ваше Величество», — ответил архиепископ.
«Благоволите, архиепископ, похороните его на глубине 5 фута», — сказал Людовик. «Но похороните непременно, избежав как торжества, так и скандала». В канцелярии архиепископа писали бумагу. Приняв во внимание обстоятельства, обнаруженные вследствие, произведенном согласно нашему приказанию, мы позволяем священнику церкви святого Евстафия похоронить по церковному обряду тело покойного Мольера с тем, однако, условием, чтобы это погребение
было совершено без всякой торжественности, не более как двумя священниками, и не днем. И чтобы за упокой души его не было совершаемо торжественное богослужение ни в вышеуказанной церкви святого Евстафия, и ни в какой другой. Лишь только по цеху парижских обойщиков распространился слух, что скончался сын покойного почтенного Жана Батиста Поклена, комедиант де Мольер, носящий наследственное звание обойщика. Представители цеха явились на улицу Ришелье и положили на тело комедианта расшитое цеховое знамя, возвратив Мольера в то состояние, из которого он самовольно вышел. Обойщиком был и к обойщикам вернулся. 21 февраля 1673 года к 9 часам вечера, когда должны были выносить Мольера, толпа, человек в полтораста, собралась у дома покойного комедианта, и из кого состояла эта толпа, неизвестно. Но почему-то она вела себя возбужденно, слышались громкие выкрики и даже свист. Вдова Сьора де Мольера взволновалась при виде неизвестных. По совету близких она раскрыла окно и обратилась к собравшимся с такими словами. «Господа, зачем же вы хотите потревожить моего покойного мужа? Я вас могу уверить, что он был добрым человеком и умер как христианин. Быть может, вы сделаете честь проводить его на кладбище?» Тут чья-то рука вложила ей в руку кожаный кошель, и она стала раздавать деньги. После некоторого шума из-за денег все пришло в порядок, и у дома появились факелы. В 9 часов из дому вынесли деревянный гроб. Впереди шли 2 безмолвных священника. Рядом с гробом шли мальчики в стихарях и несли громадные восковые свечи. А за гробом потек целый лес огней, и в толпе провожавших видели следующих знаменитых людей: художника Пьера Миньяра, баснописца Ла Фонтена и поэтов Буало и Шапеля. Все они несли факелы в руках, а за ними строем шли с факелами комедианты труппы Пале-Рояля и, наконец, эта разросшаяся толпа человек в 200. Мольера похоронили на кладбище святого Жозефа. А в церкви святого Евстафия священнослужитель отметил кратко, что 21 февраля 1673 года во вторник был погребен на кладбище святого Жозефа обойщик и королевский камердинер Жан Батист Поклен. В том месте теперешнего Парижа, где под острым углом сходятся улицы Ришелье, Терезы и Мольера, неподвижно сидит между колоннами человек. Ниже 2 светлого мрамора женщины со свитками в руках. Еще ниже их львиные головы, а под ними высохшая чаша фонтана. Вот он, лукавый и обольстительный Гал, королевский комедиант и драматург. Вот он, в бронзовом парике и с бронзовыми бантами на башмаках. Вот он, король французской драматургии.
Это была программа «Словесность. Тексты». Слушайте по будням в 3 часа дня после выпуска новостей.
Это было окончание книги Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Читал Олег Басилашвили. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.